Здравствуйте, меня зовут Анастасия.
Меня зовут Влад.
И это пятый выпуск подкаста «Книга лучше»,
в котором мы говорим о взаимодействии литературы и кино, об экранизациях литературных произведений и том, как два искусства интерпретируют один и тот же материал.
Сегодня мы поговорим о произведении Антона Павловича Чехова «Палата номер 6» и его экранизации.
Стоит сказать, что Чехов – один из немногих российских писателей, которые известны во всем мире, наверное, наряду с Достоевским, Толстым и Горьким. Пьесы Чехова ставят во всех театрах мира, в очень многих театрах мира, и я думаю, что будут ставить и дальше, и Чехов встанет в одном ряду с Шекспиром, потому что Шекспир также принадлежит всему миру, как Чехов или Достоевский.
Антон Павлович Чехов родился в 1860 году в Таганроге в семье купца Третьей гильдии Павла Чехова. Но к 1876 году, когда Чехову было 16 лет, отец его разорился, за долги распродал все имущество, включая дом в Таганроге, и уехал в Москву, спасаясь от кредиторов. Так Антон Чехов остался без средств к существованию и зарабатывал на жизнь частными уроками. В 1879 году он поступил на медицинский факультет Московского университета и с 1884 года стал уездным врачом сначала в Чекинской губернии, дальше какое-то время он заведовал больницей в Звенигороде.
И медицинская практика зачастую ложилась в основу его произведений, потому что и душевное состояние больного всегда привлекало внимание Антона Павловича, и приходилось сталкиваться с очень разными людьми, с представителями разных слоев населения. То есть вместе с медицинской работой у него была возможность, ну, так сказать, познать человеческую душу.
Вообще дебютировал он в печати с юмористических рассказов, которые наверняка каждый из нас читал в школьной программе. И он был довольно успешен с этими небольшими фельетонами, юморесками. И многие думали, что он остановится на этом и так до конца жизни будет писать небольшие смешные рассказы и зарисовки.
Тем более эти фельетоны пользовались определенной популярностью, их довольно активно издавали. И, насколько я знаю, в общем-то, люди очень благосклонно относились к этим небольшим юмористическим произведениям.
Но сам писатель хотел развиваться дальше и поэтому предпринял в 1887 году путешествие по стране, по южной части, это Крым, Кавказ, и из впечатлений от этого путешествия родилась повесть «Степь».
Да, которая считается таким первым серьезным произведением Антона Павловича Чехова. Ну, в общем-то, надо сказать, что в его биографии было не одно такое путешествие, то есть он ездил не только на юг, но и в 1890 году Чехов решил, что нужно отправиться куда-то подальше, и поехал на Сахалин, на остров Сахалин, куда он добирался 82 дня.
Да, в ужасных совершенно условиях. Там он собрал большой материал о заключенных, также сделал перепись населения и даже пообщался с некоторыми из узников, несмотря на запрет. Ну и, конечно, приехав туда, он нашел совершенно отличную вот столичную жизнь и своими глазами увидел, насколько тяжелые условия, в которых существуют каторжные.
И это оказало на него очень глубокое тягостное впечатление, что отразилось на всем его дальнейшем творчестве. Это, в общем, очевидно. Когда он возвращается с Сахалина, его произведения достаточно заметно меняются.
Так, например, «Палата номер 6» написана вскоре после возвращения из поездки на Сахалин в 1892 году.
И в первую очередь именно о «Палате номер 6» мы сегодня и будем говорить, потому что повесть очень известная, повесть очень симптоматичная для Чехова, который вернулся с Сахалина и оказавшая довольно большое влияние на российскую литературную культуру.
Если говорить о сюжете, то Чехов описывает больницу в российской провинции. Именно с этого начинается сама повесть. В больнице работает главный врач Андрей Ефимович Рагин. Работает довольно давно, но дела в больнице идут совершенно не очень. Она в разбитом состоянии, персонал бьет больных, ворует, ленится, да и состояние самих построек оставляет желать лучшего. Но самому Рагину, кажется, до этого почти нет дела, так как все обязанности он передал фельдшеру, давно смирился с положением в больнице, почти не работает на приеме пациентов. В основном он читает, философствует и пьет.
Ну, он, в принципе, руководствуется логикой, зачем мешать человеку умирать. Да, он, в конце концов, все равно умрет. Такая вот любопытная позиция. В какой-то момент Андрей Ефимович Рагин обращает внимание на больного из палаты номер 6. Это флигель, в котором лечатся душевнобольные. В этой палате номер 6 он обращает внимание на пациента Ивана Дмитриевича Громова, молодого человека с манией преследования, рассуждения которого кажутся ему любопытными. И как парадоксально это бы ни звучало, Рагин находит в Громове единственного человека, с которым можно интересно поговорить. Он начинает все чаще ходить в палату номер 6, общаться с Громовым, и для всех окружающих создается впечатление, что Рагин сошел с ума.
В целом, эмоциональное воздействие, которое оказывает повесть, довольно удручающее. Это полное ощущение безысходности, трагичности событий. Некоторые считают, что Чехов, не верящий в бессмертие, в жизнь после смерти, создал в этой повести такой ад на земле. Ну и, конечно, аналогия тюрьмы и палаты номер 6 в описаниях самой палаты и ее пациентов. Так что можно сказать, что да, влияние путешествия на Сахалин, оно прослеживается.
Также можно сказать, что Чехов в тот момент увлекался творчеством Марка Аврелия, древнеримского императора и философа-стоика. И философия стоицизма присутствует в повести «Палата номер 6». Как раз, собственно, Рагин и следует этой стоической философии, что не стоит ни из-за чего переживать, все идет так, как идет, нужно просто принять эту жизнь такой, какая она есть. Вот только та жизнь, которую Рагин принимает, она ужасна. Она состоит только из человеческих страданий, боли и ужаса.
Да, в одном из диалогов он говорит Громову, что Диоген вообще жил в бочке, на что Громов резонно замечает, что, возможно, в климате Греции жить в бочке было
как-то потеплее.
Можно также проследить автобиографические мотивы в повести. Так, например, Громов до того, как попасть в палату номер 6, он также зарабатывает на жизнь частными уроками из-за того, что его отец разорился. Ну и с другой стороны, конечно, опыт заведования больницей, опыт работы в медучреждениях тоже очень сильно помог Чехову. Но также в образе Громова можно проследить отголоски личности Чаадаева. Напомню, что он был отправлен Николаем I в психиатрическую лечебницу за одно из его философских писем, которое было опубликовано в журнале, где Чаадаев говорил об особом пути российского развития. Ну и также Чаадаева называли пророком своего времени, и в повести «Палата номер 6» Громова также называют пророком, возможно, в несколько ироничном ключе, когда спрашивают о нем Рагина.
Вообще, сам Чехов, когда работал над «Палатой номер 6», он, очевидно, не был уверен в успехе этого произведения. Сохранился ряд писем разным людям, где он делится своими переживаниями на этот счет. А, например, писательнице Лидии Авиловой он писал следующие строчки. «Кончаю повесть очень скучную, так как в ней совершенно отсутствует женщина и элемент любви. Терпеть не могу таких повестей, написал же как-то нечаянно и по легкомыслию».
Тут надо понимать, что Чехов очень любил, в принципе, преуменьшать свои достоинства, своих заслуги, некоторое кокетство, наверное, с его стороны.
С другой стороны, мне кажется, что как-то Не слишком красиво, когда писатель сам говорит о том, что он величайший из великих? Вот, поэтому.
Да, но так уверенно говорить, что это скучнейшая повесть, что его забудут через 7 лет, ну, это тоже как-то напрашиваться на...
На похвалу?
На похвалу.
Может быть. Ну, в общем, написал он настолько скучную повесть, что она вошла в историю российской литературы и породила довольно устойчивый к ней интерес, который не утихает до сих пор. В частности, хотелось бы рассказать об экранизации «Палаты номер 6», созданной кинорежиссером Кареном Шахназаровым в 2009 году.
Вообще интерес к экранизации этой повести, конечно, довольно силен. Можно насчитать порядка 10 экранизаций, но большинство из них телевизионные.
Причем экранизации, созданные в самых разных странах мира. И Канада, и Великобритания, и Испания, и ФРГ, и Югославия, и Польша. И только вот в 2000-е годы повесть стали экранизировать в России.
Да, в 2004 году ее экранизировал режиссер Кирилл Серебренников.
Фильм назывался «Рагин».
А Карен Шахназаров экранизировал ее в 2009 году.
Но задумывал он ее еще в конце 80-х годов. Вместе со своим сценаристом Александром Бородянским они написали адаптацию повести. И на тот момент связались с итальянскими партнерами, то есть итальянские кинематографисты хотели так или иначе поучаствовать в создании экранной версии «Палаты номер 6». На тот момент обсуждалась работа совместно с Марчелло Мастрояни, чтобы Мастрояни сыграл Рагина. Мастрояни очень известный во всем мире артист, звезда таких картин Федерико Феллини, как «8,5» и «Сладкая жизнь». Однако тот факт, что Шахназаров с Бородянским адаптировали чеховский текст к современности, ну тогда еще к современности 80-х годов, не встретил понимания со стороны итальянских продюсеров, и в итоге как бы вот возникли непреодолимые творческие разногласия, которые привели к тому, что проект тогда не состоялся. И в результате Шахназаров на долгие годы отложил работу над этой картиной и вернулся к ней только тогда, когда уже в середине нулевых годов заканчивал работу над фильмом «Исчезнувшая империя» об эпохе СССР. Там в одном из эпизодов появляется актер Владимир Ильин. И в этом Владимире Ильине Шахназаров вдруг увидел возможного Рагина для «Палаты номер 6». С этого момента он стряхивает пыль с проекта и возвращается к «Палате номер 6» в том виде, в каком она была задумана.
Но действительно, Владимир Ильин подходит на роль Рагина, кажется, намного больше, чем Марчелло Мастрояни, потому что вот как описывает Чехов Рагина. У того должна быть тяжелая мужицкая внешность, он больше похож на трактирщика с суровым лицом и маленькими глазами, но при этом с очень тихой поступью, вкрадчивой походкой и тонким мягким тенорком.
Что, конечно, совершенно не подходит под описание Марчелло Мастрояни, такого Дон Жуана, в конце 80-х годов, конечно, уже пожилого Дон Жуана, но все еще Дон Жуана, красивого такого итальянца, который совсем уж не походит на провинциального русского доктора, тем более в таком описании, как у Чехова. Пожалуй, стоит сказать, что Карен Шахназаров – один из любопытных режиссеров, появившихся на отечественном экране в годы перестройки. Он всегда работал со сценаристом Александром Бородянским, и они создавали довольно интересные по форме и жанру проекты. Например, «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Город Зеро», «Курьер», «Белый тигр» и другие. Шахназаров всегда старается находиться в творческом поиске, и даже если его картины не слишком удачные, в них все равно есть какая-то живая игра ума, попытка поэкспериментировать с формой и содержанием. В настоящий момент Шахназаров занимает пост председателя правления концерна «Мосфильм». Он этой студией руководит уже много лет, и надо сказать, что его заслуга в сохранении функционала этой студии, в том, что она существует и развивается, очень велика. Поэтому, когда Шахназаров решил вернуться к проекту «Палаты номер 6», вряд ли кто-то мог ему воспрепятствовать, потому что директор киностудии «Мосфильм», в общем-то, сам себе хозяин.
Вообще фильм очень интересен в первую очередь соединением художественности и документальности, потому что снималось все в психоневрологическом интернате. Первые кадры фильма демонстрируют нам интервью с реальными пациентами этого интерната. Они говорят о том, почему они оказались там, о чем они мечтают, о том, во что они верят.
Да, очень живые кадры. Они с самого начала приковывают внимание зрителя. И надо сказать, что вот этот стиль псевдодокументалистики, который делает как бы рассказ истории в форме репортажа, он дает фильму лишнюю толику достоверности. То есть, оказываясь в реальной психиатрической лечебнице, мы начинаем лучше понимать материал, лучше понимать то, о чем пишет Чехов. При этом Шахназаров совмещает в одном кадре профессиональных артистов, которые играют главные роли, например, Ильин или Вертков, и реальных больных или просто непрофессиональных актеров. Они задействованы во второстепенных ролях.
Да, например, первое появление Рагина происходит среди множества других больных, которые ждут того, когда их пригласят в столовую на обед. И с первого взгляда его можно не заметить, настолько он теряется среди других жителей интерната.
Ну, что говорит о том, что и режиссер как следует поработал с артистом, и артист очень ответственно подошел к воплощению своей роли, потому что работа вот в таком очень натуралистическом ключе, она отличается вот от стандартной экранной игры.
Я думаю, нужно обладать достаточной смелостью как и режиссеру, так и актерам, потому что все-таки работать с такими людьми – это, ну, немного сложнее, чем даже с обычной непрофессиональной массовкой.
Да, конечно, и это определенная храбрость всей съемочной группы, которая решилась на такой проект. Мы напомним, что палата номер 6 в интерпретации Шахназарова, она перенесена в современность, то есть действие происходит действительно в середине нулевых годов 21 века. Но, как ни странно, это практически никак не вредит чеховскому тексту. То есть у нас парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть очень много изменений формы оригинальной повести, то есть есть псевдодокументальная манера, репортажная съемка, современный контекст, но при этом это практически экранизация от буквы до буквы, ну, за исключением финала.
Например, читая Чехова, мы часто встречаем какие-то авторские ремарки, которые обличают ироническое отношение автора к всем описываемым действующим персонажам и событиям. Но в фильме все эти ремарки оказались в прямой речи персонажей, в псевдоинтервью.
Например, есть интервью с бывшим руководителем больницы, главврачом, который был до Рагина. И он напрямую камере рассказывает, в каком состоянии находилась больница, что он сам не занимался ни лечением, ни больными, а только продавал спирт, и из сотрудниц и больных создал себе целый гарем. И этот эпизод, он очень комичный, он, я бы сказал, даже несколько сюрреалистичный, но вот эта псевдодокументальная манера, она позволила выдать этот чеховский текст в форме такого повествования.
При этом, когда адаптируются оригинальные диалоги к современности, в некоторых моментах могут возникать сложности.
Да, потому что диалог, который был естественен для чеховского времени, к современной нашей реальности, ну, не слишком ложится. И иногда есть сцены, например, первый разговор между Рагиным и Громовым, где они обсуждают, собственно, что происходит в городе, почему Громов не может покинуть это заведение. Мы слышим, что современному артисту трудно произносить эту речь. Она не совсем наша, она не принадлежит нашей эпохе. Но между тем, во многих очень эпизодах эти диалоги вполне себе ложатся на речь.
Также есть в фильме очень хорошие находки, помогающие добавить объема диалогу. Например, один из разговоров Рагина и Громова происходит, когда Громов работает, а Рагин при этом просто сидит рядом на стуле и философствует.
Да, это тоже создает определенный иронический контекст, потому что Рагин такой вот весь благополучный, у него есть возможность не работать, посидеть сложа руки, и он рассуждает о том, как нужно принимать окружающую нас действительность. И в этой обстановке претензии Громова к Рагину по поводу его стоицизма становятся еще острее.
Вообще экранизация Чехова – это всегда довольно сложно, потому что перенести полностью так называемый чеховский дух на экран довольно сложно. Так как автор практически всегда отстранен от своих персонажей, ирония, с которой он пишет, не дает выписать персонажа полностью объемным. Он становится немножко плоским, носителем одного порока, обычно одной какой-то яркой детали. Так, например, в повести Михаил Аверьянович кажется нам совершенно поверхностным и пошлым человеком. Тогда как в фильме в исполнении Александра Панкратова-Черного мы видим, что он даже переживает за Рагина и действительно считает его другом.
Да, и он искренне желает ему счастья. Когда он везет его отдыхать в Москву, то это действительно как будто бы попытка растормошить друга, как-то развлечь его. Эти сцены в фильме Шахназарова, они совершенно замечательные, и в них есть человеческое тепло. Вообще стоит сказать, что Шахназарову очень помогают артисты, которые у него играют, потому что актерские работы в «Палате номер 6» выдающиеся. Здесь и Владимир Ильин, конечно, который замечательно играет Рагина. Здесь и молодой актер Алексей Вертков, который потом, кстати, у Шахназарова снялся и в «Белом тигре». Тот же самый Панкратов Черный, о котором только что сказали. И надо сказать, что меня удивила работа Евгения Стычкина, который, в общем-то, по-моему, прописался в нашем мейнстриме в качестве такого очень стереотипного исполнителя, но у Шахназарова Стычкин довольно интересно воплощает Хоботова, который все-таки и в фильме, и в повести остается отрицательным персонажем, но в фильме Шахназарова есть по меньшей мере один эпизод, где у Стычкина в глазах возникает эмоция, напоминающая стыд. Стыд или какое-то разочарование.
Да, монолог о том, как он посадил Рагина в палату номер 6. Это очень хороший актерский эпизод. Опять-таки, за счет эффекта проговаривания всех ремарок. То, о чем пишет Чехов, как бы обличая персонажей в фильме Карена Шахназарова, они вынуждены говорить на камеру сами.
Да, и проговаривание этого текста помогает актеру вызвать эмоцию. Да, у актера возникает то самое чувство, которое Чехов пытается вызвать у читателя.
Также стоит сказать, что насколько мрачным был литературный источник, настолько светлым получился сам фильм, несмотря на то, что снимался он в реальных условиях психической лечебницы с реальными больными, и сюжет, в общем-то, очень мрачный.
Правда, это светлое ощущение еще усиливается финалом, который Бородянский с Шахназаровым дописали к оригинальной палате номер 6, которая и позволяет нам выйти, ну, все-таки в плюс, да, выйти из этой истории с каким-то позитивным ощущением.
Ну, они в какой-то степени усилили, конечно, единственный светлый эпизод во всей повести, потому что Чехов из милосердия дарит Рагину, во-первых, быструю смерть. Он умирает на следующую ночь после того, как его поместили в палату номер 6, и у Чехова не вынужден влачить довольно унылое существование там. Ну и перед смертью он видит прекрасных лошадей.
В фильме Шахназарова же Рагин не умирает сразу после апоплексического удара, а остается как бы...
Ну, он становится, наверное, как персонаж из «Пролетая над гнездом кукушки» после лоботомии.
Да, то есть не совсем полноценный человек, но даже при этом Шахназарову удается вывести историю в позитивном ключе, потому что последняя сцена – это новогодние танцы в психиатрической лечебнице. То есть как бы фильм заканчивается праздником.
Самые последние кадры фильма, кстати, это тоже псевдодокументальная съемка с соседкой Рагина и ее двумя дочерьми, с которыми он общался. И девочки непрофессиональные актеры, они совсем маленькие еще, и одна из них, не выдержав, смеется, и на этом детском смехе заканчивается весь фильм.
Да, то есть вот этот вот документально возникший эпизод, явно не запланированный, да, что девочка, она просто не может сдержаться перед камерой и все время смеется. Именно этот эпизод вошел в финал, хотя, очевидно, ни в сценарии, ни в плане он не предполагался. Так или иначе, хочется отметить, что «Палата номер 6» в исполнении Шахназарова – это странное явление, потому что, с одной стороны, действительно, вряд ли кто-то из поклонников повести сможет сказать, что в повести все совсем не так, что в повести этого не было там или в повести было по-другому. Практически точное переложение чеховского текста, даже авторский текст повести присутствует в фильме. Но при этом радикальный эксперимент с формой, адаптация времени, ну то есть режиссер все-таки не находится в заложниках у чеховского текста. Он пытается творчески переосмыслить его, но с огромным уважением к литературному первоисточнику.
Для меня такие экранизации даже более ценны, чем, например, полностью переложенные не просто текст буква в букву на экран, но и каждое движение, каждый костюм, каждый взгляд героев, который был прописан в литературном источнике, перекладывается на экран. Но, конечно, вот такие эксперименты, как «Палата номер 6» Карена Шахназарова, их смотреть интереснее, особенно если ты уже читал книгу или повесть, как в этом случае.
Да, потому что фильм не просто иллюстрация к литературному оригиналу, а все-таки его разработка в каком-то направлении. То есть, прочитав «Палату номер 6» Чехова, а потом, посмотрев фильм Шахназарова, вполне возможно, что вы как-то глубже прочувствуете эту историю. Поэтому мы бы порекомендовали сначала прочитать, а потом и посмотреть.
Да, и нам кажется, что это отличный пример взаимодействия двух искусств – литературы и кинематографа.
Спасибо за внимание. Читайте хорошую литературу, смотрите хорошее кино.
Всего доброго.
Всего доброго.